Точка зрения ЛДПР.
Мы неоднократно поднимали вопрос о запрете ночных автобусов, перевозящих людей. Меня раздражает, когда говорят, были дети. А что, если бы не было детей, можно угробить автобус? Или старики были? Любой гражданин. А если все, только молодые мужчины можно? А сгорели там 40 молодых мужчин. Все, ерунда. Дети здоровы, старики здоровы, женщины здоровы. Это вот разделение по половому признаку или возрастному, это не годится. Любой пассажир, бомж, будет ехать. И мы против того, чтобы эти автобусы горели. То есть мы выступали. А перед вами выступала правящая партия, все не стонут. Надо что-то делать. Это ваше правительство. Мы направили Медведеву письмо с просьбой срочно издать распоряжение правительства России. Здесь закон не нужен. О запрете ночных перевозок автобусов по всей территории России. Все. И больше ни одного трупа не будет.
Сегодня в программе. Курортный сбор. Очередная кормушка для чиновников. Алексей Диденко и мнение ЛДПР в рубрике «Слово депутата». Институт мировых цивилизаций, детище ЛДПР, прощается с выпускниками в рубрике «Политдневник». Юлий Харитон, великий ученый и фотограф-любитель, выставка в Госдуме в рубрике «Панорама». По вершкам и корешкам, проблемы агропромышленного комплекса прямо сейчас в главной теме. В Госдуме прошли парламентские слушания о приоритетных направлениях законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса. В рамках слушаний лидер ЛДПР поднял самые болевые вопросы российского села. Село деградирует. В 1913 году Российская империя была первой в мире по производству мяса и зерна, но спустя 100 лет с трудом кормит сама себя.
Все, что я слышу уже через века, большая критика, достижения есть, законы есть. Но мы не хотим в глубину идти, понимаете, вот все, по вершкам, а нужно по корешкам. Вот Росстат дает цифры там по количеству поголовья, а дайте отправную цифру. Я только недавно узнал, что у нас в 13 году коров, коз и лошадей было больше всех в мире. Это же великолепно. То куда они делись-то? То есть достижения же были когда-то уже, без всего, так сказать, без особых затрат. Сейчас у нас вроде бы увеличилась продукция сельского хозяйства, но почему? Потому что санкции. А если убрать санкции, значит ничего не увеличилось, получается. Надо ждать, когда кто нас ударит издалека, кнутом, и тогда мы сможем добиться успеха.
Проблема сельского хозяйства страны – недостаток удобрений. При этом наша страна вторая по добыче фосфорных и калийных удобрений. Так почему нам их хронически не хватает? Вопрос не риторический.
Все гонится ограниченно до сих пор. Вернее, уже говорим. А почему не своим? Своим оставляют чуть-чуть, если там не все покупают. И, значит, дороже, чем за границей. Это вообще сумасшествие. Я все это говорю на руку. Что у нас за министр сельского хозяйства? Их можно всех под суд отдать. Все, кто были, я не вижу, что кто-то из них что-то хорошего сделал. Вы знали такого? Кто там был министр? Один юрист, сейчас вот Ткачев, а до него кто был уже это вот за рубежом, да, и так далее. То есть они плохо работают, министры.
Если того требует дело, лидер ЛДПР на всех уровнях подвергает самой нелицеприятной критике руководство сельхозиндустрии. Министры, руководители агрохолдингов, губернаторы, Жириновский не делает различий. Страна должна быть накормлена.
Хлеба много, но скупаем-то по дешевке у производителя. Ну почему не выбить посредника? Ну силы выбить. Арестовать их всех под домашний арест. Давайте всех посредников в сельском хозяйстве. Под домашний арест на лето. Вы увидите, что цены будут другие, доходы будут другие. 6,5 тысяч рублей за тонну, да, скупают. А на продажу потом хлеб 12 тысяч. Или занижают количество собранного хлеба, чтобы, значит, повысить цену. Это все нарушает. Все это мешает.
В сельском хозяйстве должны существовать все виды собственности. Главный критерий – эффективность.
Оценку коллективизации все-таки мы когда-нибудь дадим. Я бы как положительно воспринял коллективизацию? Объединить бедных крестьян, у которых нет ничего. Вот они пускай сделают колхоз. Но оставить в покое тех, кто имеет доходное хозяйство.
Тогда мы бы имели бы несколько секторов в сельском хозяйстве. И агрохолдинги, и, так сказать, вот фермеры там или единоличники, и кооперативы, и подсобные, ну все.
Слово депутата. Сезон отпусков в разгаре. Миллионы россиян разъехались кто куда. В санатории, дома отдыха на побережье Черного, Азовского и Балтийского морей. Цены на курортах страны, прямо скажем, не радуют своей доступностью, а сервис оставляет желать лучшего. Тем не менее, в Думе активно обсуждается введение курортного сбора, что, несомненно, еще повысит стоимость отдыха. Инициаторы утверждают, что, мол, подобные поборы с отдыхающих позволят значительно улучшить качество обслуживания. Председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко считает, что это не так.
Нужно понимать, и чтобы граждане России поняли с самого начала, что любой сбор, в том числе и курортный сбор, это для них дополнительная финансовая нагрузка. Проект закона предлагает провести эксперимент в 4 субъектах, в курортных субъектах, это Республика Алтай, это Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край, где самые основные наши курорты располагаются и функционируют еще с советских времен, некоторые из царских. Предлагается ввести плату для граждан, для физических лиц в размере, не превышающем 100 рублей за сутки нахождения в гостинице.
100 рублей в день – это 1500 за 2 недели отдыха, а для семьи из 3 человек, например, почти 5000. Довольно ощутимое удорожание стоимости путевки, и ляжет оно, конечно, на плечи отдыхающих.
С учетом того, что у нас не самые дешевые гостиничные услуги по сравнению с ближайшими нашими туристическими конкурентами, там тоже Турцию взять или Египет, страны, которые пользуются популярностью российского туриста, то эта услуга станет еще дороже. А с учетом того, что у нас минимальный размер оплаты труда 7,5 тысяч рублей, то вообще можно сказать, что 100 рублей – это половина суточной нормы проживания большого количества российских граждан.
Фракция ЛДПР против курортного сбора и считает, что в первую очередь вред будет нанесен нашим гражданам и ударит по семейному бюджету. Также это нововведение сделает наши курорты менее привлекательными, поскольку очевидно, что если будет дополнительная плата за гостиницы, граждане поедут в другие направления, в том числе не связанные с Россией. Турция уже открыта, а Египет, судя по всему, вот-вот вернется на наш рынок.
Поэтому мы считаем, что проигрыш очевиден как для самих граждан, как для операторов этой услуги, то есть для гостиниц, для курортов. Единственное, кто выигрывает здесь, это административные органы, для которых появится новая работа, и мы будем платить новых чиновников, которые будут собирать этот сбор. Он вводился несколько раз в советское время, и ни разу он не прижился, потому что расходы на содержание органов и чиновников по взиманию курортного сбора не превышали суммы собранных средств. Поэтому абсолютно лишняя мера, мера непопулярная, которая приведет еще к более серьезным проблемам в нашем внутреннем туризме.
Политдневник. В июле лидер ЛДПР принял участие в торжественной церемонии очередного выпуска Института мировых цивилизаций. Дипломы о высшем образовании из рук руководителя партии получили отличники и лучшие студенты института. В интервью Владимир Вольфович рассказал, почему он уделяет столько внимания образованию молодежи.
Люди, уходящие на отдых, пенсионеры, и то иногда можно их чему-то научить, и они могут продолжать работать. А молодежь мы должны по-отечески к ним относиться. И детский сад, и школа, и вуз, чтобы как можно умнее были, опытнее, более сметливые, смелые, чтобы из них вырастали новые великие ученые, Курчатовы, Лобачевские, Королевы. Они же могут все, новые композиторы наши, новые писатели, талантливые журналисты. Кто-то из них поет в политической сфере. Главное, смелые, чтобы они могли говорить, выступать. Сразу студенческие скамьи должны быть публичны и разбираться во всех вопросах, хорошо знать русский язык, историю России. И это мы все им должны помочь.
Институт мировых цивилизаций – детище Владимира Вольфовича. Этот вуз он учредил в 1999 году. С тех пор тысячи студентов закончили его и сегодня трудятся по таким специальностям, как политология, журналистика, исследовательская деятельность. Многие нашли себя в политике.
просто садись, читай учебник, сегодня это не идет. Мы должны в другой форме им рассказывать. Быть с ними вместе на улице, в парк посидеть и незаметно добавлять знания. Вот там что-то случилось, и мы эту тему начинаем рассказывать. Где-то произошло, мы этой темы касаемся. Просто сесть и 15 лет штудировать учебник, это ничего не даст. Они это быстро забудут. Это техническая память. Нам нужна творческая память, чтобы они могли сами творить, понимать, осознавать, делать выводы, чтобы они всегда были аналитиками.
Лидер ЛДПР неоднократно рассказывал о преимуществах Института мировых цивилизаций. Это бесплатное обучение и проживание в общежитии, высокий уровень образования, возможность послушать лекции известных политиков и ученых, доступные спортивные секции. Партия обновляется. Самая молодая фракция в Госдуме – ЛДПР. Самому молодому депутату – 21 год. Многие из депутатов фракции – выпускники Института мировых цивилизаций.
Ну, мы в пропаганде всегда говорили, что мы открыли дорогу молодежи. 7 созывов, уже 25 лет – самая молодая фракция. Самый молодой депутат – Власов Чернышов. То есть мы это реально делаем. Самый молодой председатель комитета – Диденко. Самый молодой был губернатор Островский. То есть это все уже реально, и четверть века это уже длится. Это не 5 минут. Потому что они же нам помогают. Мы видим, что они работают лучше. Они уже общаются с этими всякими гаджетами, смартфон, этот перископ. Элементарно. Я не успеваю закончить фразу, он уже нашел ответ. Я только ставлю вопрос, а он уже находит ответ. Это раньше уже было 2-3 дня. Библиотеки, архивы искать. Сегодня великолепно. И они этим владеют. Они лучше нас будут все знать. И нам выгодно. Когда мы им окончательно уступим место, будем отдыхать, то мы увидим, что они хорошо работают.
Панорама. Имя Юлия Харитона, советского и российского физика-ядерщика, широкой общественности, к сожалению, мало знакомо. Великий ученый, более 50 лет возглавлявший Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, все свое свободное время посвящал любимому хобби – фотографии. 60 портретов, пейзажей и жанровых фоторабот стали иллюстрациями к биографии одного из самых засекреченных физиков-ядерщиков современности на выставке, прошедшей в стенах Госдумы.
Слово «ядерный щит» может быть хорошее, но дети, наверное, и в бытовом отношении лучше люди поймут, когда мы скажем, что он один из создателей самого мощного оружия в формате ядерного, атомного оружия и водородного. Они все вместе работали, начиная с войны. Берия руководил этим проектом, вот Курчатов, Харитон, впоследствии Сахаров, их несколько человек. Они создали. Красиво идет военный парад. Праздники мы, многие празднуем, отмечаем даты, но гарантией этого является вот то наше оружие, которое было создано этими великими физиками, ученые. Поэтому многие мечтали, может быть, из молодежи стать физиком, инженером, конструктором.
Академик Юлий Харитон снимал все, что могло показаться ему интересным. Коллег по работе, живописные места, по которым он путешествовал, старинные дома, предметы быта и животных. География его творчества простирается от Европы до Средней Азии.
Надо, чтобы эти имена звучали, чтобы люди знали, чтобы были портреты в учебниках по истории страны, чтобы они были на всех исторических выставках. Я говорю, выйти на улицу, спросить 10 человек. Харитон? Многие, к сожалению, не узнают, потому что слишком мы были вынуждены скрывать имена тех, кто создавал самое мощное в мире оружие, что за ними охотились, иностранные разведки. Поэтому мы благодарны, что, может быть, наши депутаты и члены их семей лучше узнают жизнь, биографию Юлия Борисовича Харитона. И здесь присутствуют наши тоже физики, руководители наших ядерных центров. Это очень полезная и важная выставка. Спасибо.
Дорогие друзья, с вопросами, просьбами и пожеланиями обращайтесь в ближайшее отделение ЛДПР. Регистрируйтесь и пишите на наш сайт ldpr.ru.